Гарип Медиа представляет цикл «Доказательства существования Бога». Урок 11. Историческое доказательство существования Бога.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые зрители, продолжаем наши разговоры о доказательствах существования Бога. И мы с вами разобрали 4, и сегодня поговорим о пятом. Это доказательство, известное как исторический аргумент или историческое доказательство. Через, опять же, историю, как мы понимаем. С тех пор, как, в общем, изучение культуры и религии первобытных народов распространилось в 19 веке, это такие имена, как Джеймс Джордж Фрейзер, его книга «Первобытная культура», и Эдуард Бернетт Тайлор, его книга «Золотая ветвь», это все вторая половина, конец 19 века. У них вот в такой вот описательной антропологии сложилось представление о примитивных религиях, то есть о поклонении духам, животным и деревьям, которое Тайлор назвал анимизмом. То есть он говорит, что примитивные народы не различают, грубо говоря, где реальность, а где их собственные фантазии, иллюзии, состояния. И получалось вот из идеи Фрейзера и Тайлора, что религия — это удел примитивного человека, который мыслит образами, а не понятиями, не различает, где иллюзия, а где реальность, не понимает законов логики и так далее, и так далее. Вот это представление, оно долгое время сохранялось в материалистическом религиоведении. Но уже, конечно, в 20 веке, например, в творчестве и в исследованиях Эдварда Эванса Причарда, который умер в 1973 году, он очень много жил среди коренных народов Африки, среди племен Южного Судана. Он, в общем, изучил их жизнь, их общественное устройство, их религиозные, в том числе, верования очень глубоко, гораздо глубже, чем те, кто посещал эти народы эпизодически в 19 веке. И он пришел к выводу о том, что представление о роли религии в жизни вот этих вот первобытных народов, которые в книгах Тайлора и Фрейзера, она глубоко не верна. То есть религия — это не какая-то там надстройка, не какая-то там, значит, следствие их примитивного мироустройства, когда они не отделяют там рациональность от иллюзии, но это основа их жизни, по сути. То есть это религия проникает в саму суть их жизни, это регулятор их общественных отношений. Да? И эта религия отнюдь не примитивна. Да? И, по сути, вот у этнографов 20 века есть представление о том, что вот все народы, которые так или иначе изучались, будь то народы, племена Южной Америки, Австралии, Африки, есть вера в Бога или в богов, что изначально вот это вот первоначальное состояние общества, оно также не было безрелигиозным, оно обязательно религиозным. Более того, у них есть представление о едином Боге, у этих вот ранних народов, которые находятся на ранних стадиях развития цивилизации. Конечно, этого единого Бога они описывают не так, как мы, строгие монотеисты. Может быть, они считают, что он делится властью, как, например, мекканские язычники, которые считали о том, что есть Аллах, единый создатель небес и земли, который, тем не менее, делегировал какие-то полномочия идолам или сделал их средством приближения к себе, поэтому надо, соответственно, молиться идолам тоже и так далее, такими секретарями, которые пускают к верховному Богу. Но все равно представление о едином Боге было у этих народов. И вот Венская этнологическая школа, как об этом пишет Мирча Илиада. Мирча Илиада — это достаточно известный исследователь религий. У него есть книга «Очерки сравнительного религиоведения», в которой Мирча Илиада пишет: «Венская этнологическая школа, в лице, в частности, Вильгельма Шмидта, автора наиболее полной монографии об истоках идеи божественности, даже претендует на открытие первобытного монотеизма, то есть единобожия, исходя преимущественно из веры в небесного Бога в самых низкоразвитых человеческих обществах». То есть Венская этнологическая школа Вильгельм Шмидт, его ученики и последователи, да, они изучали различные верования примитивных народов, племен, которые находятся на достаточно низкой стадии цивилизационного развития, и находили в их религиозных представлениях вот этот первобытный, вот этот первобытный протомонотеизм или прамонотеизм, то есть раннее представление о единственности Бога. И дальше Мирча Илиада пишет, это достаточно известная его цитата, что «не вызывает сомнения универсальное верование в небесное божественное существо, которое сотворило мир и которое обеспечивает плодородность земли, посылая на нее дождь. Это существо наделено даром безграничного предвидения и мудрости», и так далее, и так далее. То есть вера в, как бы, в небесность этого самого существа, имеется в виду, конечно же, указание на то, что Бог не может быть подобен человеку, не является частью этого мира, то есть он как бы не находится на земле, конечно. Вот. Здесь не имеется в виду, что он находится в небе, в буквальном смысле слова нет, что... но он превыше тех законов, которые действуют на земле, потому что он эти законы установил, как об этом пишет Мирча Илиады дальше. И что здесь, вообще, к чему вот этот весь экскурс в этнографию и историю религии последних двух веков? Я хочу показать более широкую картину. Каким образом атеисты и материалистические религиоведы описывают генезис религии, происхождение религиозных верований? Они говорят, сначала был атеизм у людей, потом люди по какой-то причине сами придумали себе богов разных. Да, обожествляя различные силы природы, дождь, гром, молнию и так далее, и так далее. А потом, размышляя, объединили этих разных богов в единого бога и возникли монотеистические религии. То есть, согласно материалистической истории религии, атеистической истории религии, религия развивалась как атеизм, потом политеизм, потом монотеизм. До сих пор, в общем, к сожалению, многие курсы по истории религии, которые преподаются в наших светских вузах, они вот носят вот этот отпечаток, вот этой концепции атеистической и материалистической. То есть до сих пор у нас, несмотря, в общем, на религиозное возрождение, будь то православие или ислам, до сих пор в школах, в вузах преподают вот это вот, даже не знаю, как это назвать, вот эту вот концепцию о том, что сначала был атеизм, потом политеизм, потом монотеизм. Так вот, Вильгельм Шмидт, вот этот вот основатель Венской этнологической школы, он умер в 1954 году. Католический миссионер, этнограф и антрополог. Достаточно рано, то есть в 1908-1910 году выходила его огромная книга «Происхождение идеи Бога», где он впервые вот эту сформулировал идею первоначального монотеизма, а потом уже в течение всей своей жизни развивал ее. Вот. Так вот, что говорил Шмидт? Шмидт говорил, что все исследования жизни и представлений архаичных народов, артефактов каких-то, их фольклора, их верований, все, что находится на стоянках человека. Он говорит, что на самом деле схема иная была. То есть сначала был монотеизм, вот этот прамонотеизм, как он говорит. Да? Потом монотеизм превратился в политеизм. То есть сначала был монотеизм, потом было язычество. Почему монотеизм превратился в политеизм? Потому что люди стали забывать Бога, стали искать Бога среди явлений этого мира и так далее, и так далее. Потом уже, соответственно, в монотеистических религиях произошел возврат к монотеизму. То есть схема по Уильяму Шмидту вот такая. Сначала был монотеизм, потом политеизм, язычество, потом снова возвращение к монотеизму. И вот эта как раз картина мира, она полностью соответствует исламским представлениям об истории религии. Да? То есть, если вам будут внушать, что сначала был, значит, какой-то там атеизм, то есть люди не знали Бога, потом придумали богов, потом много богов объединили в единого Бога, это, конечно, не соответствует ни научным представлениям, этнографическим, антропологическим, не исламским представлениям. То есть верное исламское представление, и оно находит в отражении вот в этих идеях Вильгельма Шмидта. Конечно, над ним, в общем, принято смеяться, но это просто потому, что произошел вот этот, вот этого второй половины 20 века на волне научно-технического прогресса, произошел вот этот скачок в сторону атеизма, возврат атеизма сначала в естественных науках, потом, конечно, это повлияло на гуманитарные науки, поэтому, в общем, многие, такой есть практически консенсус о том, что идеи Уильяма Шмидта нельзя воспринимать всерьез, хотя совершенно непонятно, почему, опять же, книга его там, по-моему, томов 12, которая совершенно, в общем, с разных сторон это все раскрывает, вот, но здесь, опять же, это вот тема для отдельная лекция. У меня была лекция, значит, в Казани как раз вот насчет теории эволюции, исламский взгляд на теорию эволюции, где я как раз вот про это рассказывал. И на самом деле, конечно, из этого нужно сделать отдельную лекцию. Это то, что на самом деле существует некоторый заговор ученых против религиозных представлений в науке. Я абсолютно, поймите правильно, я абсолютно не сторонник конспирологии и теории заговоров, а все это не люблю, не люблю масоны, рептилоиды, иллюминаты, все это мне совершенно не нравится. То есть я не отрицаю это однозначно, не утверждаю, не отрицаю, но мне лично это все не близко совершенно. Но тут у нас есть абсолютно явное доказательство о том, что и парламентская ассамблея ПАСЕ, и Совета Европы, и, значит, их, вот, если изучать их доклады и так далее, то там совершенно явно видна вот эта линия борьбы даже с любыми намеками на религию в науке. Так вот, конечно, то, что идеи Уильяма Шмидта в наше время воспринимаются как достаточно маргинальные и находят интерес только в религиозной среде, в православной, в христианской, это как раз, в общем, нельзя объяснить ничем, кроме как вот таким вот сложившимся мейнстримом материалистическим, позитивистским, атеистическим, который в науках сейчас сложился, потому что, конечно, как минимум эти идеи заслуживают серьезного обсуждения. Это не такие уж пустые идеи, по крайней мере, это гораздо больше объясняет, чем вот это вот традиционное представление о политеизме, значит, которое потом эволюционируя превратилось в монотеизм. Нет, вот эта схема монотеизм, политеизм и вновь монотеизм. Плюс, как я уже сказал, она полностью соответствует исламским представлениям об истории религии в человеческом обществе. Так, например, имам Багави об этом пишет в толковании суры Ан-Нух, это 23 аят. И они, язычники, сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов Уадда, Суаа, Ягуса, да, Яука и Насра». То есть вот эти вот боги. И имам Багави в толковании к 23 аяту суры Ан-Нух пишет, передает от Мухаммада ибн Кааба. Мухаммад ибн Кааб – это толкователь Корана эпохи табиинов. Он умер в 108 году по хиджре, жил в Куфе, умер в Медине. Так вот, Мухаммад ибн Кааб такое толкование передает. Он говорит, что вот эти вот упомянутые боги, Уадд, Суаа и так далее, это были изначально праведники, которые жили в эпоху между Адамом и Нухом, алейхим ассалям. Когда эти праведники умерли, у них остались ученики, которые перенимали их обычаи, подражали им в поклонении. И к ним, значит, подошел Иблис, как искуситель. Ну, не в прямом смысле, может быть, пришел, да, может быть, это в облике человека, которому он внушил, или что-то еще, да. То есть, опять же, это не имеется в виду здесь вот. То есть, это не должно отталкивать своей сказочностью эта история. Так вот, ну, короче говоря, этим людям стали приходить внушения о том, что если вы создадите их изображение, то это подбодрит людей, мотивирует их, приведет к поклонению. То есть, они будут видеть, смотреть на этих праведников, на их изображение, вспоминать их, это будет, опять же, усиливать их рвение в поклонении Всевышнему Господу. Они сделали изображение. Потом это поколение ушло, пришло следующее поколение, которым уже Иблис внушил: ваши отцы поклонялись им, то есть этим праведникам, через их изображение. И те, уже следующее поколение, стали поклоняться им, и так в мире впервые стали поклоняться идолам. То есть это вот. Также имам Суюты в своем тафсире Ад-Дуруль-Мансур приводит, относит этот рассказ к Абду ибн Хумейду, который умер в 249 году по хиджре, от него эту историю передают. Но вы можете это найти в совершенно разных книгах, практически во всех исламских книгах по истории пророков, даже в истории пророков для детей шейха Абуль-Хасана Надви эта история рассказывает. То есть история появления политеизма, язычества, вот именно такая. То есть сначала был монотеизм, Потом вот через создание изображений люди пришли к поклонению этим изображениям. Потом они начали, значит, этим праведникам придавать некоторые свойства божественности. А что такое свойство божественности? Это идея независимости их управления, их независимость, их влияния на мир. Что пусть даже они мир и не творят сами, творит их единственный Бог, но эти идолы приближают к Богу мольбы, так сказать, передают, просьбы передают, допускают к Богу или что-то такое. Или частично какими-то задачами управляют, например, только дождями или только ветрами и так далее. То есть вот эти вот идеи, которые вплоть до последующих эпох, до мекканских язычников. Поэтому с точки зрения ислама, история религии – это постоянная борьба монотеизма с политеизмом. То есть приходил посланник, возвращал людей к монотеизму или значительную их часть. Потом они снова отходили от монотеизма к язычеству, как это было в истории Муса, алейхиссалям, и его народа, когда Муса ушел, в общем-то, ненадолго ушел. И, появился человек, который сделал вот этого золотого тельца, которому начал поклоняться его народ. То есть люди по своей неразумности, они все время готовы сорваться в язычество. И вот это, в общем, та исламская концепция истории религии, которая абсолютно верна. То есть был монотеизм, первоначальная религия монотеизм, который был дан Адаму, алейхиссалям. Потом, значит, среди его потомков развился политеизм. И уже потом Аллах, субхану Аталя, отправлял посланников, которые возвращали людей к религии, в единого Бога. И когда времена Нуха, алейхиссалям, это распространилось настолько, что уже не было никакого способа иного вернуть людей к монотеизму, кроме как уничтожить их всех и начать абсолютно новое поколение. Но и новое поколение тоже недолго продержалось и тоже склонилось к язычеству и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до наших дней, когда наряду с монотеистическими религиями и представлениями о единственном Боге существует до сих пор политеизм, будь то там индуизм или какие-то другие более примитивные религии вот этих вот первобытных народов и прочее, прочее, прочее. То есть вот эта идея исламская, которая находит подтверждение в идеях Вильгельма Шмидта, она, конечно же, имеет смысл, то есть то, что первоначальный монотеизм был у всех народов. Так вот, собственно, суть исторического аргумента именно в этом, что нет безрелигиозных народов. Если мы посмотрим историю человечества от самых ранних, от самых архаичных народов, которые, как бы Аллах Субхану Аталя так установил, что сейчас одновременно в мире живут народы, которые находятся на разных стадиях цивилизационного развития. От абсолютной архаики до людей, допустим, ну, как среднего развития цивилизации, до людей очень высоко развитых, именно в цивилизационном плане. Здесь я здесь не говорю о духовности, они всегда сопутствуют друг другу. Так вот, если мы посмотрим на все народы и в прошлом, опираясь на исторические свидетельства, на археологические данные и так далее, и мы посмотрим на людей в настоящем, то мы видим, что никогда не существовало наций и народов или там государств, царств полностью безрелигиозных. То есть да, атеизм — это достаточно ранняя идея, и Аллах Субхану Аталя упоминает в Коране одно атеистическое течение, это вот Дагрия в Коране приводится, то есть который говорит, что мы просто умираем со временем, живем и умираем со временем, нас убивает время, а не Бог. То есть не надо, то есть, опять же, неправильное представление, что атеизм возник там в 18 веке или каком-то там еще. Нет, это достаточно ранняя идея, но это всегда было уделом маргинальной какой-то группы людей, очень маленькой. В то время как в целом народы и в целом государства были всегда религиозными. Об этом еще пишет древнеримский оратор Цицерон в своей книге «О презрении к смерти». Он пишет: «Самое же незыблемое основание к тому, чтобы мы верили в существование богов». То есть он считает историческое доказательство самым главным доказательством, Цицерон. «Самое же незыблемое основание к тому, чтобы мы верили в существование богов, это то, что нет на свете такого дикого племени, нет такого звероподобного человека, чтобы в сознании у него не было представления о богах. Пусть многие судят о богах ложно, этому причина предрассудки, но божественную природу и суть признают все. И делается это не по людскому сговору или общему решению, держится не на уставах или законах, А если, несмотря на это, все народы единогласны в некотором мнении, то его следует считать естественным законом. То есть очень важные слова. Здесь пусть вас не смущает то, что он говорит «боги», потому что, опять же, мы говорим, что, конечно, политеисты – это тоже форма теизма. Мы сейчас не говорим о монотеизме, о таухиде, мы говорим о существовании Бога, поэтому неправильное описание божественности, политеизм, да, это все равно форма теизма, пусть и ошибочная, глубоко ошибочная. Но самое главное, что он говорит, то, что исторический аргумент является важным, его нельзя списывать со счетов. Да? И тот факт, что некоторые люди ложно судят о богах, то есть описывают Бога неподобающими ему качествами, и считают, что богов больше, чем один, например, или придают им какие-то физические качества. Вот тот факт, что некоторые народы его ложно описывают, не имеет значения. Главное, что они утверждают существование Творца Вселенной. Вот. И причина, он говорит, ложного описания богов – предрассудки, то есть неправильные представления, какие-то суждения, стереотипы и так далее, и так далее. Вот. Идея Бога, она именно не по закону, а по какому-то естественному состоянию. По естественному состоянию, опять же, здесь это приближает нас к аргументу Бурхан аль-Фитра, то есть через естественное природное состояние, через поиски абсолюта, через личный мистический опыт. Это другие виды доказательств, о которых мы также в будущем, иншаллах, поговорим.